Ласковый пенистый прибой, свежий бриз, крики чаек, радостные солнечные блики на волнах, бескрайний простор. Бесконечная водная гладь, радующая глаз своей чистой синевой, в которой отражаются облака. Поэт вдохновляется бездонным величием, и на бумагу ложатся романтические строки. Художник раскладывает свой мольберт и разводит ультрамарин. Океан. С тех пор, как отделил Бог воду от суши, бьются берега волны, и зовет человека и манит голубая бесконечность, обещая неведомые земли и чудесные тайны. Скользят отважные бригантины и каравеллы, влекомые попутными ветрами по лазоревым волнам. Но кто скажет, что скрывает собой чарующий глаз, океанская гладь? Какой мрак и ужас стоятся в бездонных пучинах, куда никогда не проникает солнечный свет, где от чудовищного давления становится тесно атомом, и вода разогревается от близости земного ядра? Кто сосчитает, сколько храбрых мореходов склонили голову на ложе морского дна? Однако надежда — это благословенное чувство, никогда до конца не оставляла несчастных, терпящих морские бедствия в минувших веках и тысячелетиях. Пока они видели небо, солнце или звезды, они продолжали надеяться. И нередко случалось, что надежда не обманывала их, вовремя приходила помощь, и спасенному до конца дней хватало пережитых впечатлений. Но пришла новая эпоха. На смену парусникам и пароходам вышли стальные чудовища, закованные в броню. И в этом строю особое место занимает подводный флот. Подводные корабли, овеянные легендами и тайнами, изобретенные фантазией Жюля Верна и воплощенные в реальность современной наукой. Технологии создания и жизнеобеспечения они не уступают космической технике, но при этом перед лицом стихии они остаются хрупкими посудинами, утлыми суденышками средневековых мореходов. А кто может передать чувство экипажа, терпящий бедствие субмарины? О какой надежде может идти речь, когда потерявшая управление подводная лодка погружается в бездну, и считанные метры отделяют ее от той критической глубины, когда давление воды раздавит ее, сомнет как жестяную банку, и всплывшие на поверхность масляные пятна топлива будут единственным следом канувшего в бездну гиганта. Цепь драматических событий, в которую была вовлечена советская атомная лодка К-19, десятилетиями оставалась тайной за семью печатями. Но сейчас, когда вся страна, как один огромный, бездарно управляемый корабль, стремительно идет ко дну, кому придет в голову хранить грошовые военные секреты, давно известные западным спецслужбам? О том, что произошло с атомной подводной лодкой К-19 в сентябре 1970 года в водах Баренцева моря. О том, что случилось с этим же кораблем несколько месяцев спустя в далеком и малоисследованном районе Тихого океана. О том, как сложилась его нелегкая судьба и судьба членов его экипажа, и насколько во всем этом была видна роль божественного провидения. В повести, написанной по рассказам очевидца и участника тех трагических событий Данила Андреева. Он был единственным верующим человеком, служившим в атомном подводном флоте советских вооруженных сил. Автор благодарен ему за материал, предоставленный для данной работы. Мурманск встретил, как и надлежит городу, за полярным кругом, ветром и дождем. Низкие тучи ползли со стороны моря и изливали на город тысячи тонн воды. Однако казармы, куда привезли молодое пополнение, были добротны и давали ощущение, если не уюта, то, по крайней мере, защиты от ненасти. На второй или третий день после прибытия в подразделение, когда бравые защитники Отечества наиболее сильно напоминали стадо испуганных баранов, из штаба прибыл вестовой, о чем свидетельствовала его нарукавная повязка. «Андреев», — возгласил вестовой, явно рисуясь перед молодыми и упиваясь своей значимостью. Это было настолько неожиданно, что Данил уколол себя иглой, которой пришивал погоны к своему новому мундиру. Откуда-то пришла уверенность. Начались неприятности. «Я здесь», — отозвался Данил неуверенно, сразу же забывая все уставные нормы, зерна которых старшины тщетно пытались насадить на каменистую почву сознания новоиспеченных воинов. «Он здесь», — передразнил посыльный. «Лопух, почистишь пару ночей гальюн, научишься отвечать по уставу. Тебя вызывают в особняк». «Куда?» — не понял Данил. «Тебе там понравится», — хмыкнул вестовой. «Топай за мной». Но на самом деле парень оказался проще и по дороге рассказал Данилу, что особняк есть нечто иное, как особый отдел при армии, который занимается тем, что стоит на страже интересов советских вооруженных сил, ограждая их от, как он выразился, происков американских шпионов, масонов и баптистов. Американских баптистов, удивился Данил. Нет, американских шпионов, а баптистов всяких, в том числе и американских. Какими именно происками последние угрожали советским вооруженным силам, Вестовой не пояснил. В кабинете особого отдела чванливого вида капитан-лейтенант Мусоля Пальц долго листал страницы личного дела Андреева и одновременно чадил сигаретой. Неожиданно прервав эти упражнения, он, не скрывая удивления, вдруг спросил: «И как только ты попал к нам, парень?» Не зная, что ответить на это, Данил молчал. Тем не менее, было ясно, машина армейского двора дала сбой, и он оказался в таком роде войск, куда человек, верующий в Бога, попасть не мог. Из монолога капитана-лейтенанта выяснилось, что он, Андреев, заранее объявляется виновным во всем, что может случиться на борту подводного корабля, и любая авария будет рассматриваться едва ли не как диверсия с его стороны. «Запомни», — говорил особист, нацелившись пальцем в грудь Данилу, «во всем, что может случиться на борту подводного корабля, и любая авария будет рассматриваться едва ли не как диверсия с его стороны». «Запомни», — говорил особист, нацелившись пальцем в грудь Данила, «что бы ни случилось, мы точно будем знать, где искать крайнего». Тут же предлагалось отречься от веры и вступить в комсомол. Взамен офицер обещал кое-какие льготы, наводившие на мысль о чечевичной похлебке, за которую было продано первородство. «Пойми, парень», — втолковывал капитан-лейтенант, — «я желаю тебе только добра». Услышав от матроса отказ, гуманный офицер откинулся на спинку стула и, запрокинув голову, многозначительно выпустил в потолок кольцо дыма. Выполнив эту пантомиму, он взмахом руки отпустил Данила, словно тут же потерял к нему всякий интерес. Однако было ясно. Сюда еще придется вернуться. Понеслись, замелькали первые самые трудные дни службы. Постепенно гражданская домашняя жизнь отдалилась. Воспоминания потеряли свою остроту и четкость. На смену ностальгии о доме пришли проблемы армейского быта. Жизнь входила в новую колею. Первые месяцы службы Данила проходили в учебной части, которая во всех родах войск называется просто и непритязательно – учебка. Это было время нелегкое, но в чем-то даже интересное. Проникновение в теоретические таинства подводных путешествий продолжалось 9 месяцев, а окончание учебки планировалось ознаменовать выходом в море, что и произошло в сентябре 70-го года. Следует, однако, сказать, что база подводного флота находилась на значительном удалении от места дислокации учебной части, и молодые подводники, что называется, в глаза не видели настоящих подводных лодок. Материальная часть субмарины изучалась на макетах и моделях, построенных в масштабе один к одному именно для учебных целей. На этих же макетах, имитирующих те или иные отсеки подводного корабля, молодые матросы под присмотром старшин и младших офицеров отрабатывали действия на случай аварийных ситуаций. Не обходилось и без обычных современских нелепиц и приколов. Например, условием вводной задачи требовалось ликвидировать пробоину такого размера, что сквозь нее едва ли можно было протолкнуть грецкий орех. Даже молодые и неопытные матросы с иронией относились к таким задачам. Старые же, так сказать, просоленные морем ветераны, не скрывали своего скепсиса. «Будьте спокойны», — говорил во время перекура мичман Харасакал, сидя на бутафорской торпеде и попыхивая сигаретой. «Самая минимальная пробоина, которую получит наша посудина, случись ей попасть перед грягу, будет такого размера, что сквозь нее свободно пройдет человек». Тем не менее, из учебной пробоины вода била очень натурально, и молодым матросам приходилось немало помучиться, прежде чем удавалось ликвидировать течь. Иногда из штаба части являлся посыльный. Данилу предстояла очередная промывка мозгов в особом отделе. К этим беседам он привык, находил их скучными и утомительными. Давешний капитан-лейтенант получил повышение и укатил в неизвестном направлении, а на его месте появился почти такой же капитан-лейтенант с аналогичным образом мышления. На первой же встрече он, употребляя выражение народного фольклора, бурно выразил свое удивление по поводу факта, что боговерующий попал в подводный флот, и все еще удивляясь, предложил Данилу вступить в комсомол. Этот офицер был значительно грубее предыдущего, и Данил вздохнул с облегчением, когда, явившись в очередной раз в хорошо знакомый ему кабинет, увидел за столом незнакомого человека. Этот тоже носил звание капитан-лейтенанта, но в сравнении со своим предшественником был сущий милашка. Ясные добрые глаза, мягкие манеры, неизменная улыбка на лице. Данил сразу же проникся к нему доверием. Не знал, не догадывался молодой и неопытный, что такие типы были наиболее хитрыми и опасными волками КГБ. По странному совпадению с появлением этого офицера у Данила начались неприятности. Однажды утром, сразу же после подъема, старшина первой статьи Руснак, шагая перед строем молодых матросов, объявил, что в подразделении завелась крыса. У матроса Гончарика ночью пропали 10 рублей. Энергичный Руснак тут же, по горячим следам, организовал расследование, и подумать только, виновник был найден. Им оказался матрос Андреев. Он был изобличен и выведен на чистую воду проницательным рысаком, который догадался проверить записную книжку Андреева. Пресловутый червонец оказался именно там. С ужасом глядя на чужие деньги, найденные в его блокноте, Данил даже не пытался как-то осознать, объяснить себе этот феномен. В кабинете особого отдела улыбчивый офицер долго смотрел на Данила ясными глазами и качал головой. Дескать, как же так? Что же это, дорогой товарищ, получается? Мы к тебе со всем нашим открытым большевистским сердцем, а ты красть своих? «Я не знаю, как эти деньги», — начал Данил, не выдержав молчаливого осуждения розовощекого капитана-лейтенанта. «Зато я знаю», — перебил его особист. «Я знаю, как Руснак ночью вытащил деньги из кармана спящего матроса и подбросил их в твой блокнот. Мне это куда как хорошо известно, потому что именно я приказал Руснаку провести эту операцию, что он и сделал, продемонстрировав при этом талант вора и артиста. Здесь с тобой слишком долго возились и ублажали, а я ублажу тебя по-своему. Я перевоспитаю тебя в считанные дни, я сделаю из тебя верного ленинца, я...» Особист уже не улыбался, Данил отшатнулся, глядя на его лицо. Но проявить себя на педагогической стезе капитану не удалось. Через несколько дней после этого он был разжалован за пьянку у лейтенанта и переведен на другое место службы. Атомная подводная лодка. Уже в этих словах заключено нечто зловещее, угрожающее, опасное, от чего следует держаться как можно дальше, с чем не хотелось бы иметь ничего общего. Все время службы в учебной части Данил в глубине души надеялся, что Родина по здравому размышлению не доверит ему, человеку, верующему в Бога, а значит врагу, нести службу на борту подобного засекреченного корабля. Слишком невероятной была бы такая случайность. Он надеялся, что будет оставлен в какой-нибудь береговой службе, но вышло все по-другому. В 3 часах езды от Мурманска вдоль 30-го меридиана стоит продуваемый морскими ветрами и омываемый волнами поселок Гаджиево. Берег Баренцева моря, в общем, относительно ровный, в этом месте разрезан бухтой, представляющей значительный стратегический интерес. И в этой глубокой, удобной бухте дислоцируется крупнейшая на Кольском полуострове база атомного подводного флота. Сюда в сентябре, после окончания служебной части, прибыло молодое пополнение на смену матросам, увольняющимся в запас. Среди молодых специалистов, толком еще не видевших моря, был и Данил Андреев. Теоретическая подготовка, барахтание в бутафорских трюмах ненастоящих подлодок, строевая подготовка с автоматами в руках, боже, это-то зачем матросу-подводнику? И в свободное время просветительские беседы старослужащих с подробностями о том, когда и при каких обстоятельствах потерпела аварию и затонула. Или чудом спаслась такая-то подводная лодка, не добавляли энтузиазма молодым воинам. Особенно дурной славой на флоте пользовалась атомная подводная лодка К-19, сошедшая со строительных стапелей в феврале 1960 года и претерпевшая за это время около десятка мелких и крупных аварий. Судьба этой субмарины была трагична, и ни у кого не оставалось сомнений, что рано или поздно этот корабль затонет. Взором молодых матросов, прибывших в тот день на базу поселка Гаджиево, открылась грандиозная картина. Около дюжины подводных лодок, качаясь на штормовых волнах, стояли на рейде. В отдалении маячили несколько небольших кораблей береговой охраны, 2 или 3 крейсера, эсминец, и далеко в море стоял на якоре авианосец. У южной оконечности бухты на небольшом удалении в море стояла на якоре подводная лодка, нос которой был забран брезентом. Это и была легендарная К-19. Этот подводный корабль заслуживает того, чтобы о нем рассказать подробнее. В начале 60-го года он сошел со стапелей судостроительной верфи в Северодвинске и был взят на вооружение ВМФ СССР. В длину судно достигало 150 метров, в высоту 28. Вообразите себе 6-подъездный 9-этажный дом, плывущий под водой, и вы получите представление об этой подводной лодке, которую обслужил экипаж из 115 человек. Из вооружений К-19 несла на себе 20 атомных боеголовок, любая из которых могла бы превратить в груду оплавленных развалин такой город, как Нью-Йорк. С первых же лет плавания этот корабль постоянно преследовали трагедии и неудачи. Первая из них случилась в декабре 1963 года. Тогда в атомном реакторе появилась течь, стоившая жизнь 15 матросам. Течь была микроскопическая, словно кто-то иглой проколол суперпрочную обшивку. Тонкая, но чрезвычайно опасная струйка радиоактивной воды истекала из реактора, неся в себе неисчислимое количество рентген-радиации. Авария была устранена, но ни один человек, участвовавший в ее ликвидации, не вернулся домой. В последующие годы плавание К-19 проходило с переменным успехом. Если говорить о везении этого корабля, то оно заключалось только в том, что он разве что не затонул. Удобных случаев для этого его корабельная судьба предоставила ему немало. И последний из них имел место в июне 1970 года в Северном Ледовитом океане, когда К-19 едва ли не лоб в лоб столкнулась с американской субмариной. Это произошло в 200-мильной советской зоне, что послужило причиной гневно-дипломатической ноты, направленной советским правительством в Вашингтон. Пока на высоком уровне обменивались претензиями, сваливая ответственность друг на друга, лодки ремонтировались, стоя в доках. Чудом уцелев после столкновения, оба подводных корабля своим ходом дотащились до ближайших баз, причем советской субмарине повезло больше. Она смогла вернуться в родную гавань. Американская же подлодка ремонтировалась в Норвегии, что обошлось Соединенным Штатам, что называется, в копеечку. В конце сентября того же года, когда главный герой нашей повести Даниил Андреев прибыл после окончания учебки на базу для дальнейшего прохождения службы, лодка К-19 только что вышла из ремонтных доков и готовилась к ходовым испытаниям. Выход в море был запланирован на 29 сентября, сразу же после завершения надводного послеремонтного контроля. А 26 сентября, за 3 дня до похода, матросы нового пополнения, прожившие на базе к тому времени около 5 дней, были построены в количестве 152 человек по приказу начальника базы капитана на первого ранга Трофимова. Офицер из штаба, держа в руках папку и стараясь вернуться к ветру спиной, читал приказ начальника штаба. Согласно этому приказу, 27 человек из молодого пополнения зачислялись в экипаж К-19. Какое-то внутреннее чувство подсказывало Данилу, что сейчас он услышит свою фамилию. И поэтому, когда она и в самом деле прозвучала, он нисколько не удивился, хотя сердце тревожно сжалось от предчувствий, навеянных мрачными рассказами об этом корабле. Так буднично и просто это и произошло. Он стал матросом подводной лодки К-19. Атомный гигант, покачиваясь на волнах, маневрировал в надводном положении на выходе из бухты. Все, что подлежало проверке на берегу, было проверено компетентными техническими комиссиями. Бумаги написаны, подписи поставлены. А теперь предстояло самое главное – ходовые испытания, испытания глубиной. Из 27 новичков, зачисленных в экипаж, в это плавание вышли 12, и среди них, снова повезло, был Андреев Данил. Выходя в свое первое плавание, молодые матросы получили самую простую инструкцию – присматриваться и не путаться под ногами, ничего более. Для корабля плавание было испытательным, для неопытных матросов – ознакомительным. Когда вышли в открытое море, по громкой корабельной связи прозвучала команда на погружение. Электрические радиолинии разнесли приказ командира в самые дальние уголки корабля, и топот ног по металлическим палубам возвестил, что экипаж занимает свои места по боевому расписанию. Согласно корабельному уставу, во время погружения категорически запрещалось какое бы то ни было движение внутри корабля. Каждый матрос должен был находиться на своем боевом посту, нарушения строго карались. В какой-то момент палуба плавно, едва заметно ушла из-под ног, и корабль накренился с кормы на нос. Началось погружение. По мере того, как лодка погружалась все глубже в недра моря, давление воды увеличилось, и вскоре начали возникать глубинные феномены. Корпус субмарины ощутимо трещал и вздрагивал. Нитка, натянутая в каюте от стенки до стенки одним из опытных матросов с целью показать молодым ужасающую мощь давления воды, провисла, словно субмарину сдавили руки какого-то гиганта. Прислушиваясь к треску корпуса лодки и со страхом глядя на провисшую нитку в каюте, молодые воины вспоминали свою недавнюю подготовку учебки и то, с каким рвением они конопатили учебные пробоины. Все это казалось нелепым и смешным перед лицом стихии, сдавившей корабль. Кое-кто из новоиспеченных матросов мысленно прощался с жизнью, не веря, что подводная лодка когда-либо сможет всплыть из морских пучин. А между тем плавание проходило в самом стандартном режиме. Многие ходовые параметры были проверены и найдены удовлетворительными. Бортовые системы работали безукоризненно. А когда пошли вторые сутки плавания и ничего не случилось, молодые воины начали надеяться на спасение. На исходе второго дня, когда осеннее солнце, вынырнув из-за низких туч, осветило море, катившее свои вечные волны, глубоко под водой происходила катастрофа. О ней еще никто не знал, и экипаж собирался на ужин, который, так же как завтрак и обед, был одним из самых значительных событий на борту подводного судна. В это время давление воды медленно, но верно разрушало уплотнение носового торпедного шлюза, который был частично поврежден при столкновении с американской субмариной. В ходе ремонта повреждение было устранено, но, по-видимому, какие-то скрытые дефекты остались. И суперпрочная конструкция не в силах больше противостоять давлению воды сдалась, открыв доступ к пучине в недрах корабля. Вода хлынула сквозь поврежденный торпедный шлюз, и тишину на лодке взорвала сирена. Погас свет, и тут же включилось красное аварийное освещение. По мере того, как лодка принимала на борт все новые и новые тонны воды, вновь появился дифферент на нос, что со всей очевидностью указывало на погружение. Пространство корабля наполнилось голосами, доносившимися из динамиков, встроенных в стены каждого отсека, каждой каюты. Радиопереговоры подтверждали то, что и так было ясно – субмарина погружается. Дифферент на нос увеличивался. Чтобы остаться на ногах, приходилось за что-нибудь держаться. В голосах, доносившихся из динамиков, звучала открытая тревога. «Подводный корабль команду на всплытие не выполняет. Глубина 210 метров. Продуть носовые балластные цистерны». Голос командира Пивнева был выдержан и неестественно спокоен. «Погружение продолжается, глубина 230 метров. 250. Погружение продолжается». Глубина 300 метров была максимальной для этого корабля, 310 расчетная. Достигнув этой точки, лодка будет раздавлена давлением. До критической глубины оставалось 60 метров. И вдруг хлынула вода. Нет, все было совсем не так, как на учениях. Невозможно было определить точку, через которую прорвалось море, так как из-за невероятного давления за бортом водяные струи рассыпались в водяную пыль и окутывали все непроницаемым водяным туманом. Сразу стало трудно дышать, а из-за все увеличивающегося крена невозможно было закрепиться на палубе. Сцену этого кошмара освещали красные глаза аварийных фонарей. И Данил вдруг ощутил внутри себя поразительную пустоту. Не было ни страха, ни надежды, ни каких-либо чувств. Все заслонил один вопрос: почему? Почему это происходит с ним? Глубина 260 метров. 265 метров. Глубина 270 метров. В голосе зазвучали панические ноты. Глубина 275 метров. Вода все прибывала. Глубина 280 метров. Голос замолчал. Глубина 280 метров. Погружение прекратилось. «Рули глубины полностью на всплытие», — громыхнул из динамика голос Пивнева. На этот раз в нем не было прежней невозмутимости. «Машина полный вперед, докладывать о самом минимальном изменении глубины». Погружение прекратилось. Лодка двигалась в горизонтальной плоскости, не погружаясь, но и не всплывая. Дифферент на нос уменьшился, однако не исчез. Слишком много воды корабль принял в носовую часть. И эта огромная масса не позволяла эффективно использовать рули глубины, а продувка носовых балластных цистерн ничего не давала. Нос все равно оставался слишком тяжелым. Находясь в неустойчивом балансе, лодка какое-то время двигалась горизонтально, но на глубине 280 метров. Оставался последний шанс. Заполнить водой кормовые балласты и надеяться, что когда корма под весом принятой воды опустится и лодка выровняется, то более эффективными станут рули глубины, и их подъемной силы будет достаточно для всплытия. Но это было уравнение с неизвестным. Субмарина могла отяжелеть настолько, что рули глубины не смогут преодолеть ее веса, начнется стремительное погружение, и тогда... Что будет тогда, командир Пивнев ясно представлял себе, и поэтому не решался отдать приказ, который в равной мере мог бы спасти корабль или погубить его. Пока разрываемый противоречиями командир бился над этой немыслимой дилеммой, небесное провидение решило ее по-своему. «Глубина 270 метров, лодка всплывает», — по громкой связи неуверенно доложил акустик. И словно легкий ветерок по листве деревьев пронесся вздох облегчения. Метр за метром корабль всплывал. Отступала пучина, отпуская свою жертву, подчиняясь приказу, ослушаться которого не посмеет никакая стихия, никакая сила во Вселенной. Находясь в чреве 150-метрового стального кита, Данил думал о прошедшей мимо смерти и представлял себе, что было бы, если бы самое худшее все же случилось. «Вот видишь, мой боговерующий друг», — сказал бы розовощекий офицер, выгнанный из особого отдела за пьянку. «Не спас тебя твой бог». Месяц за месяцем проходило время, и наступил период, о котором солдаты говорят: «Много прослужил, и много осталось». Узнав вкус морской воды буквально в первом же плавании, Данил, как говорится, принял боевое крещение, и с тех пор многому научился, стал опытным матросом. Как ни странно, но романтика морских путешествий наложила свой радужный отпечаток и на него. И несмотря на свой столь неудачный дебют в качестве матроса-подводника, он иногда помышлял о сверхсрочной службе, но неотвратимо надвигались события, которые помогли ему успешно избавиться от этих романтических идей. Говорят, что когда человек проводит без сна двое суток, то он способен уснуть с открытыми глазами. Штурман Закидюк провел только одну бессонную ночь. Он играл в шахматы с мичманом Харасакалом. Сражение затянулось далеко за полночь, а когда усталый, но довольный Закидюк собирался отправиться спать, его вызвали заменить неожиданно заболевшего штурмана Беловола. Подводный корабль в это время шел на глубине 70 метров курсом на юго-запад. Скармливая навигационные данные бортовому компьютеру, Закидюк боролся со сном и вожделел о том часе, когда боевое дежурство в конце концов окончится и он сможет отдохнуть. В какой-то момент полководец, стяжавший себе славу на шахматных полях, незаметно снижал веки, и с этого момента курсом корабля уже никто не управлял. В это трудно поверить, такое кажется немыслимым, но тем не менее, это не полет фантазии автора, неловкий пассаж с целью завладеть вниманием читателя. Тропическая ночь дышала над океаном теплым бризом, звезды купались в волнах, а в это время в темных глубинах курсом на юго-запад шел огромный, никем не управляемый атомный подводный корабль. Странный сон в эти минуты привиделся штурману. Ему снилось, что он несется на грузовике по родной украинской степи. Но у грузовика, вопреки здравому смыслу, вместо баранки, столь привычной для шоферских рук, установлен экран бортового навигационного компьютера подводной лодки. Пока задаченный Закидюк селился хоть как-то осмыслить этот странный феномен, необычный автомобиль налетел на огромную кочку, и его сотряс сильнейший толчок. Встрепанный штурман не сразу сообразил, что на борту лодки сработала аварийная сигнализация, свет погас и включилось красное аварийное освещение. Топот ног бегущих людей окончательно привел его в себя. Навигационные приборы утверждали, что субмарина неподвижна, хотя Закидюк ясно помнил, что когда он заступал на вахту, корабль был в движении. Первым в рубку влетел командир Пивнев. Рубец, отпечатавшийся на командирском челе, свидетельствовал, что спал он в неудобной позе. Несколько секунд понадобилось командиру, чтобы уяснить ситуацию и понять, что случилось с ЧП. Надсадно завывавшая сигнализация убеждала в справедливости такого вывода. «Что происходит?» – громыхнул Пивнев и добавил пару непечатных слов. Он недолюбливал штурмана, считая его человеком несерьезным и безответственным, качества, которые на борту подводного судна могут оказаться роковыми. Пока незадачливый штурман пытался бессвязно объяснить то, чего он сам еще не понимал, компьютер выдал информацию, отчасти проливающую свет на происходящее. В 4 часа 47 минут, то есть почти 20 минут назад, корабельный локатор зафиксировал препятствие прямо по курсу. Штурман, видевший в этот момент ностальгические сны, естественно, никак на это не отреагировал, и в критический момент бортовой компьютер остановил машины. Но корабль, двигавшийся какое-то время по инерции, столкнулся с подводным препятствием. Это было весьма своеобразное скальное образование, неожиданно поднимавшееся из недр океана, и корабельная ЭВМ уже выдала анализ этого объекта. Его профиль, зафиксированный на экране компьютера в тот момент, когда его впервые лоцировал радар, наводил на мысль о подводном вулкане с характерными для этого типа гор крутыми склонами. Трясущимися руками Закидюк сверился с подводными картами квадрата и обнаружил, что нечто подобное на них действительно отмечено. В голове несчастного штурмана мелькнула мысль о трибунале. Конечно, случись с ним выбраться из этой переделки. Правда, на картах подводный горный хребет был значительно ниже и, по логике, должен был остаться на глубине, недосягаемой для погружения субмарины. Столкновение с этой откуда ни возьмись появившейся подводной скалой не повлекло за собой серьезной аварии, так, по крайней мере, казалось на первый взгляд. Компьютер, вовремя извещенный локаторами, погасил скорость почти до нуля, но когда попытались сориентироваться, экраны показали нечто совершенно странное. Корабль находился внутри узкого скального коридора, в который лодка, надо полагать, успела влететь до того, как сопротивление воды окончательно погасило ее скорость после остановки машины. По приказу командира дали задний ход, но тут выяснилось, что столкновение не прошло бесследно. Совершенный, многократно дублированный, безотказный механизм реверсной тяги отказал. Как это могло произойти, оставалось загадкой. Но многие неприятности, случавшиеся с лодкой К-19, были необъяснимы и не укладывались в рамки обычных понятий. Итак, судно, лишившееся заднего хода, оказалось зажатым между двух стен подводного коридора, более походившего на тоннель, так как свободное пространство сужалось кверху выступающим каменным карнизом. Одному богу было известно, благодаря какому совпадению субмарина угодила точно в этот природный подводный туннель, но становилось ясно, что это ее спасло. Лобовое столкновение с подобным подводным объектом было бы роковым, даже несмотря на то, что автоматы значительно снизили скорость. Слишком велика была масса корабля, и в сравнении с ней 34-миллиметровая стальная обшивка казалась скорлупой. Попав точно в этот грот, субмарина отделалась несколькими скользящими ударами о его стены, столь напугавшими пресловутого штурмана и выведшими из строя реверсные механизмы. Опыт показывал, что двигаться назад невозможно, вперед в неизвестность подводной ловушки не хотелось бы, а всплывать рискованно вследствие ограниченности свободного пространства между скалами вверху. Тем не менее, проанализировав показания локаторов, Пивнев скомандовал всплытие. В недрах судна загудели могучие насосы и, преодолевая забортное давление, стали выкачивать воду из балластных цистерн. Но едва всплывающая субмарина преодолела первый десяток метров, раздался удар, сотрясший корпус судна и сопровождаемый звуком чего-то ломающегося. По обшивке застучали обломки скалы, отломившиеся при столкновении лодки с нависающим скальным карнизом. Молясь в душе, чтобы корпус выдержал, Пивнев скомандовал погружение, и корабль, приняв через открывшийся Кингстон несколько десятков тонн воды, плавно сел на дно подводного лабиринта. Командир приказал осмотреть и доложить состояние реверса. Результат осмотра был неутешителен. Выяснилось, что исправить сложную механику в походных условиях невозможно. Судно было обречено двигаться только вперед. Оставалось одно – осмотреть подводную ловушку и надеяться, что в каком-то месте она окажется довольно широкой для разворота субмарины, или скалы, нависающие над кораблем, расступятся, и появится возможность для всплытия. Повинуясь команде, судно на минимальном ходу двинулось вперед. Во все стороны локаторы посылали свои ультразвуковые вопли в надежде обнаружить выход из этой западни, но результат оптимизма не добавлял. По мере движения судна каменный карниз, нависающий над скальным проходом, сомкнулся, образуя потолок. Лодка оказалась в тоннеле, который вел неизвестно куда. Через несколько десятков метров проход начал сужаться. На корабле сгустилась атмосфера страха и безнадежности. Находясь на своем месте, предписанном боевым расчетом, и разделяя всеобщее настроение, Даниил, тем не менее, обратил внимание на одну странность. Несколько матросов, и в их числе мичман Харасакал, маячили неподалеку, хотя согласно боевому расписанию они должны были находиться практически в противоположной части корабля. Подсознание отметило этот необычный факт, но разум, поглощенный тревогой, отказывался его анализировать. В этот момент медленно двигающаяся субмарина заскрежетала левым бортом о стенку узкого туннеля. По кораблю эхом разнесся жуткий звук. Глядя на пепельное лицо храброго на суше мичмана Харасакала, Данил вновь ощутил в себе пугающую пустоту, столь знакомую ему по своему первому походу, едва не ставшему последним. Корабль встал. Скомандовав стоп-машина, командир откинулся на спинку своего кресла и закрыл глаза. Бремя ответственности за 115 человеческих жизней непомерным грузом легло на его плечи. А с другой стороны, атомная подводная лодка была едва ли не дороже авианосца. Бесполезными были бы упреки в адрес штурмана и акустиков, совместными усилиями прошляпивших опасность. «Товарищ командир!» — голос старпома вывел Пивнева из состояния отрешенности. Локатор показывает, что каменный потолок в этом месте немного поднимается, и верхняя часть тоннеля шире в своем поперечном течении. Если мы всплывем на десяток метров, то, может быть, сможем двигаться вперед. «Выполняйте», — обронил командир, не задумываясь. Терять было нечего. Пол слегка надавил на ноги, началось всплытие. Начавшееся тут же окончилось, ибо теперь расстояние от верха боевой рубки до потолка подводной ловушки исчислялось считанными метрами. Но ширина тоннеля действительно несколько увеличилась, и лодка вновь на минимальной тяге двинулась вперед. Через несколько десятков метров тоннель начал опускаться вниз. Глядя на цифры указателя глубины, которые давно перевалив за сотню, приближались к 150 метрам, командир устало думал о том, что эта дорога, вероятнее всего, приведет их в преисподнюю. Но вдруг каменный коридор начал расширяться, и это вселило некоторую надежду. Если его ширина позволит развернуться, то субмарина, выполнив разворот, вернется к выходу этим же путем. Но пока приходилось идти вперед, погружаясь сообразно с тем, как опускался этот подводный подземный ход. Неожиданные холоты показали, что то, что можно было бы назвать полом этой гигантской пещеры, резко обрывается вниз. И лодка надплывает над горловиной узкой воронки, уходящей вниз на невероятную глубину. Локатор показывал около 10 тысяч метров. Не в силах сдержать себя, командир накричал на офицера, работающего с эхолотом, но тот клялся, что прибор исправен. Оставалось допустить и принять невероятное. Под кораблем разверзлась бездна. Неизвестная, не отмеченная на картах. И неисследованная. Но проблемы картографии неожиданно заслонила новость. Корабль вышел в пространство, достаточное для разворота. Однако выяснилось, что необходимость в этом маневре отпала, поскольку сверху над ними больше ничего не было. Тоннель окончился, приведя их в весьма своеобразное место. Со всех сторон корабль был окружен каменными стенами, словно он вдруг оказался в гигантском колодце глубиной около 10 000 метров. Но сверху не было никаких препятствий, только 200-метровая толща воды. Напрашивался невероятный, но единственно возможный вывод. Корабль оказался внутри потухшего подводного вулкана, кратер которого уходил на невообразимую глубину недра океана и земли. Сюда субмарину привел боковой отвод этого кратера, образовавшийся неизвестно как. Но кто знает, что происходит во время природных катаклизмов, меняющих облик Земли. Лодка медленно всплывала. Локатор показывал, что стены, окружающие корабль, уходят далеко вверх, и невозможно было определить, где они кончаются. Когда корабль, всплывая, достиг отметки в 50 метров, а вокруг по-прежнему были каменные стены, сердца подводников вновь закралась тревога. Если кратер поднимется еще метров на 30 и до поверхности останется менее чем 20 метров, то корабль не сможет преодолеть край этого гигантского колодца, поскольку осадка судна в полностью всплытом состоянии составляла около 19 метров. И еще одно обстоятельство, которое должен был помнить командир. Согласно уставу подводного ВМФ, атомная подводная лодка не имела права на всплытие в течение всего похода. За нарушение этой инструкции можно было предстать перед трибуналом. От поверхности корабль отделял слой воды в 10 метров. По-прежнему судно окружали каменные стены. Диаметр подводного колодца в этом месте расширялся и достигал 300 метров. Командир приказал поднять перископ и осмотреться. Когда прибор, представляющий собой систему оптики, позволяющую вести наблюдение за поверхностью из подводного состояния, был поднят, он показал необычную картину. Они оказались внутри пространства, замкнутого со всех сторон скалами. Каменные стены кратера выходили из воды и почти смыкались вверху, образуя некое подобие купола высотой около 100 метров. Центр этого купола венчало отверстие диаметром приблизительно метров 50, в которое был виден кусочек синего неба с плывущими по нему облаками. Через это отверстие, представляющее собой ничто иное, как жерло вулкана, в доисторические времена извергались мегатонны расплавленной магмы. Командир, созерцавший в перископ окружающий пейзаж, почувствовал себя неуютно при мысли о том, что глубоко внизу, там, где кончается многокилометровая толща воды, всего лишь тонкий слой земного панциря отделяет их от расплавленных бушующих недр. Приборы давно уже показывали наличие теплого течения, поднимавшегося из глубины, оттуда, где близость огненной земной мантии нагревала воду. Это обстоятельство вселяло известную тревогу в сердце командира, хотя логика подсказывала, что едва ли стоит ожидать каких-либо осложнений от вулкана, чья деятельность угасла во времена, необозримые для памяти человечества. Изумляясь происходящему и не веря, что такое может действительно случиться, Пивнев скомандовал полное всплытие. Несколько минут спустя огромный корабль вынырнул на поверхность, сколыхнув этот таинственный мирок, чьи воды веками были неподвижны и пусты. Нечасто людям приходится соприкасаться с подобными тайнами, хотя существует спор сумасшедших, которые на парашютах спускаются в кратеры потухших наземных вулканов. Сделав съемку и подробное описание объекта, командир скомандовал погружение. Единственный путь, которым они могли выбраться, был тот подводный коридор, который привел их сюда. Его без труда нашли на глубине 210 метров. Приблизительно через час, двигаясь в узком лабиринте скал буквально на ощупь, корабль вышел в свободное пространство. А еще через некоторое время, когда необычная и неожиданная опасность миновала, Данил припомнил странность, замеченную им в критической ситуации. Несколько матросов, оставивших свои боевые посты и бестолково топтавшихся неподалеку от него. Сидя в минуты досуга в кают-компании и обсуждая с другими подробности происшедшего, Даниил задал интересующий его вопрос одному из служивцев. Но Харасакал, присутствовавший здесь же, опередил матроса. «Видишь ли», — ответил мичман, пряча смущение за напускной невозмутимости, — «ты единственный святой на этом сатанинском корабле. И, очевидно, мы искали спасения возле человека, которому явно покровительствует небесная сила. И, как выяснилось, мы не ошиблись». Видя удивленное лицо Даниила, мичман похлопал его по плечу и рассмеялся. Так окончилось очередное чрезвычайное происшествие, на которое судьба была столь щедра к подводному кораблю К-19. Происшествие достойно занять место на страницах приключенческого романа. Вернувшись на курс, судно продолжало плавание. Заметную роль в армейской судьбе Даниила Андреева сыграл замполит Бондин, и об этом стоит рассказать подробнее. Матрос Андреев, известный читателю по предыдущим главам повести, был единственным верующим, служившим в советском атомном подводном флоте и удостоившимся высокой награды. Этот факт, достаточно интригующий сам по себе, становится еще более интересным, когда мы узнаем, какие приключения и события сопутствовали этому человеку в его нелегких армейских трудах. Что касается заместителя командира корабля по политчасти, капитана первого ранга Бондина, то он был воинствующим атеистом по призванию, а не только в силу занимаемой должности. В обязанности замполита входило перевоспитание матроса Андреева и превращение его в нормального члена общества, то есть в атеиста-комсомольца. Впоследствии, быть может, в алкоголика, наркомана, преступника, неважно, лишь бы спасти человека, помочь ему избавиться от религиозного дурмана, вывести из тьмы и мракобесия в сияние ярких ленинских идей и утвердить его стопы на дороге, ведущей к светлому коммунистическому будущему. За эти задачи замполит взялся с энтузиазмом, но быстро остыл, встретив непреклонность молодого матроса, который на первый взгляд не казался ему слишком крепким орешком. Об эту непреклонность, будь она неладна, разбились честолюбивые устремления Бондина, ибо мысленно он уже видел себя пожинающим лавры за успешное перевоспитание этого верующего парня, неизвестно как попавшего в атомный подводный флот. Изо дня в день, все больше убеждаясь в иллюзорности своих надежд, замполит залился, ругал в душе тех, кто повесил ему на шею этого богомола, и сгущал тучи над головой Данила. Клевета, всевозможные подставки, оговоры. Все эти миленькие штучки, столь любезные сердцу любого чекиста, все Данил испытал на себе. Но странное дело, никакая моральная грязь, обильно генерируемая замполитом, не приставала к нему надолго. Сознание сослуживцев, словно просвещаемое свыше, отказывалось воспринимать образ врага, тщательно культивируемый Бондиным вокруг Андреева. Общественное мнение было на стороне Данила. Он считался нормальным парнем и пользовался доверием товарищей по службе. Тогда опытный комиссар Бондин начал копать с другой стороны. Как-то раз, вернувшись в казарму, где экипажи субмарины жили в периоды между морскими походами, и производя ревизию своей тумбочки, Данил с неприятным удивлением обнаружил, что Евангелие, бережно хранимое им среди всех превратностей службы, пропало. Маловероятным казалось объяснение, что книгу стащил кто-то из матросов с целью почитать ее и приобщиться к вечным ценностям. Многозначительные взгляды замполита помогли Данилу понять, откуда дует ветер. Несколько дней спустя Бондин, вызвав его в свой кабинет, без обиняков заявил: «Ваша книга изъята по моему прямому распоряжению». Тут же, не сделав перерыва, он перешел на вполне человеческий тон и добавил, что собирается немного почитать Евангелие, а затем вернуть его владельцу. «Я много слышал об этой книге», — говорил Бондин, задумчиво перелистывая страницы Нового Завета. «Но как-то не случалось прочитать что-нибудь из нее. А между тем здесь есть немало интересного. Например, вот это место, выделенное черным шрифтом. Что вы думаете о нем?» Как у любого нормального человека, у замполита был свой маленький прикол. Всех матросов, даже новобранцев, он называл на «вы», что весьма редко практиковалось офицерами Красной Армии. Гораздо популярнее были и остаются в наше время окрики и пинки. А что касается нецензурной брани, то, как говорится, офицер без мата, что пистолет без патронов. На фоне этих сомнительных добродетелей бондинская вежливость выгодно отличалась, но она не могла бы обмануть того, кто хорошо знал замполита. Бондин был мелковат. Данилу это было хорошо известно, но в данный момент его больше заботила душа этого человека. Давно сыграли отбой, а они все сидели за столом, заваленным бумагами, и беседовали, как два старых приятеля, встретившихся после долгой разлуки, и которым есть что обсудить. Колорит в сцене придавал портрет Карла Маркса, хмуро взиравшего со стены на раскрытое Евангелие, лежавшее среди бумаг на столе замполита. В этот вечер, единственный раз за все время, Бондин предстал перед Данилом обыкновенным человеком, со всеми слабостями, неуверенностью и страхами, свойственными любому. Замполиту хотелось верить в вечную жизнь за гробом, потому что ему лучше других было известно, насколько легко человек может расстаться с жизнью земной. Поздно ночью, отправляясь спать, Данил молился в душе о своем начальнике, и в его сознании звучали последние слова Бондина. «Может быть, когда-нибудь я стану верующим», — говорил офицер, — «но сейчас я политработник, сами понимаете». Евангелие замполит оставил у себя. Не помню достоверно, о ком поется в песне и чья именно служба опасна, трудна и, на первый взгляд, как будто и не видна. Но служба матроса-подводника действительно трудна, опасна. А что она не видна, так это в десятку. Уходя в поход, люди на несколько месяцев прощаются со свежим воздухом, солнечным светом, небом, ветром, дождем. Со всем, что окружает человека, что он практически не замечает, на чем быстро начинает ностальгически тосковать, случись ему лишиться этого. Особым параграфом устава атомному подводному кораблю запрещается всплытие в ходе всего плавания. В Все необходимое следует брать с собой, а воздух вырабатывается химическим путем прямо на борту судна. Невидимые стальные монстры скользят в темных глубинах океанов и морей, неся в себе страшный подарок от дьявола — атомное оружие. Каждая субмарина имеет два экипажа — основной и дублирующий. Вернувшись из плавания, вся команда отправляется на медицинское обследование, лечение и отдых. Реабилитационные центры для моряков-подводников очень похожи на обыкновенные санатории, что кажется странным, когда говоришь о советской армии. Тем не менее, это правда. Вернувшись из подводного плавания, каждый матрос и офицер может рассчитывать на достойный отдых и медицинское обслуживание. В конце февраля 1972 года, когда над Баренцевым морем плыли низкие свинцовые тучи, указывая на то, что зима за полярным кругом – это вам не Сухуми, основной экипаж атомной подводной лодки К-19 находился на берегу. Вернувшись из далекого и трудного похода, Данил вместе со служивцами вкушал отдых и восстанавливал силы, в то время как их субмарина, приняв на борт дублирующую команду, вновь ушла в океан. Жизнь на базе в эти дни протекала спокойно и не приносила больших осложнений. Иногда это спокойствие нарушалось учебными тревогами, к которым все хотя и привыкли, но считали их излишне частыми и обременительными. Туманным ветреным утром 23 февраля, когда до подъема оставалось около часа, и матросы видели самые сладкие сны. Тишину разорвала сирена, и база наполнилась гулом голосов. В считанные секунды весь личный состав был построен и замер в ожидании команды. В быстрых и точных движениях матросов была заметна некоторая расслабленность, призванная показать командирам, что их учебные тревоги давно уже надоели и сидят у всех в печенках. Но неожиданно события развернулись совсем по другому сценарию. В тот момент, когда прозвучала команда «Смирно», из штаба базы едва ли не галопом принесся офицер в наглухо застегнутом кителе и с папкой в руке. Приняв доклад от дежурного по базе о готовности личного состава, он резко повернулся к застывшим шеренгам. «Внимание экипажам!» — возвысил голос штабист, перекрывая шум ветра и отдаленного прибоя. «В настоящую минуту в Атлантическом океане на траверсе Канарских островов терпит бедствие подводная лодка К-19». Ужин прошел по обычному распорядку. До отхода ко сну оставалось несколько минут, но вместо любимой всеми и долгожданной команды «Отбой» вдруг взревела сирена аварийного оповещения. Корабль в это время шел на глубине около 100 метров в теплых водах Атлантики курсом на юг. Командир дублирующего экипажа К-19, капитан первого ранга Смирнов, был в это время в комнате отдыха. Покинув это помещение настолько быстро, насколько он мог, командир поспешил в боевую рубку, куда и принял несколько секунд спустя, чтобы услышать шокирующую новость. В 9-м отсеке бушевал пожар. В жизни всегда есть место подвигу, потому что в жизни всегда есть место безответственности и разгильдяйства. Обязанностью нескольких матросов из экипажа субмарины был контроль за устройствами, очищающими воздух от масляных паров. Известно, что ощущение опасности от времени притупляется, так же, как солдат на войне смыкается с мыслью, что, скорее всего, он будет убит. Ну и что, если показания упомянутых устройств подходят к критической отметке? Ну и что, если их корпус нагрет сильнее обычного? Нужно ли становиться на уши из-за такой мелочи, когда мы можем записать в регистрационный журнал эти данные в несколько, так скажем, скорректированном виде? Настоящего мужчину всегда отличает пренебрежение к опасности. Так рассуждал комсомолец Казбек Алироев, в жилах которого текла горячая кровь горских обреков. Очередной раз, записывая в журнал «Липу», Казбек чувствовал себя достойным потомком своих бесстрашных предков. Но механизм очистки воздуха в 9-м отсеке ничего не знал о Джигите Казбеке и о его великом народе, прославившем себя убийствами детей, стариков и беременных женщин. Агрегат был невежественен и просто повиновался законам физики. Трудно представить себе, какие именно процессы протекали в его недрах на электронном уровне, но достаточно сказать, что в какой-то момент эти процессы вылились в сильнейшее замыкание, которое, подобно дуге электросварки, ударило в борт. На беду, именно в этом месте проходили две магистрали высокого давления – воздушная и масляная. Пламя замыкания, словно ножом, перерезало оба трубопровода, и масло тут же воспламенилось. Струя воздуха в 200 атмосфер, бившая из соседней поврежденной магистрали, раздувала огонь, образуя форсунку, в которую одновременно подавалось и топливо, и воздух. В считанные секунды отсек заполнился ревущей стихией, и автоматика подала сигнал аварии. Джигит Казбек отважно бежал с места происшествия, даже забыв блокировать отдушины, существовавшие в переборках между отсеками. Через эти отдушины пламя перекинулось в соседнее помещение, и пожар принял форму катастрофы. часть команды оказалась отрезанной. Чтобы дальнейшее было понятно читателю, следует немного рассказать об устройстве подводной лодки. Длинное сигарообразное тело субмарины поделено в поперечном сечении на отсеки. Представьте себе анфиладу комнат, следующих одна за одной. Выходя из одной, вы попадаете во вторую, из второй в третью и так далее до последней. Отсеки на подводном корабле расположены в таком же порядке, и десятый является последним, кормовым. Таким образом, что бы ни происходило в каком-либо отсеке, все следующие за ним оказываются отрезанными. 26 человек из экипажа были блокированы в 10-м отсеке ревущей стеной огня. Но самый страшный сюрприз ожидал впереди. Команду на всплытие корабль не выполнял. Оставляя за собой пенистую кильваторную струю, крейсер Александр Невский второй день огибал скандинавский полуостров, устремляясь в просторы Атлантического океана. На третьи сутки он достиг места, где воды Норвежского моря смешивались с Атлантикой, образуя безбрежное темно-синее пространство, по которому зимние ветры катили гигантские штормовые волны. По мере продвижения на юг становилось теплее, исчезли айсберги, но изматывающий шторм не прекращался. В северном полушарии в разгаре была зима. Несколько дней назад, покидая базу, крейсер принял на борт спасательную команду и личный приказ командующего Северным флотом, адресованный командиру корабля. В этом приказе адмирал коротко и ясно изложил суть задачи. В максимально короткие сроки выдвинуться к месту катастрофы и оказать необходимую помощь кораблю, терпящему бедствие. Спасательная команда была укомплектована из той части экипажа К-19, которая в момент катастрофы находилась на базе. Из каждой службы отобрали по 5 человек, что в целом составляло группу из 30 человек, которых ожидала далекая и трудная дорога с опасными и отнюдь не романтическими приключениями. Таким образом, в спасательной команде были представлены все боевые части корабля. Машинисты, электрики, акустики, специалисты по обслуживанию атомного энергетического агрегата, штурманский состав, командир, старпом и замполит, которому предстояло мудрым партийным словом поддерживать боевой дух команды. Одним из 30 был Даниил Андреев, к тому времени чувствовавший себя в известной степени пресыщенным романтикой дальних странствий. Путешествие нельзя было бы назвать благополучным. Счет трагедиям был открыт на 4-й день плавания, когда волной океанского шторма смыло за борт матроса, имя которого до нас не дошло. Вопреки предупреждениям, передаваемым по громкой бортовой связи, он вышел на верхнюю палубу покурить и назад не вернулся. Среди экипажа воцарилось подавленное настроение, которое замполит тщетно пытался развеять цитатами из Маркса. В последующие дни в жертву никотиновому идолу были принесены еще 3 человека, также вышедшие на палубу покурить и смытые за борт. Поиски, проведенные на скорую руку, результата не дали. Конец бессмысленным смертям положило личное вмешательство адмирала, который связался с кораблем по радио и под угрозой трибунала запретил выход на верхние палубы без служебной необходимости. Едва справились с этой проблемой, как случилось новое ЧП. Ночью во время шторма упал с койки второго яруса замполит Бондин. Падение имело крайне печальные последствия. Замполит сломал несколько ребер и пробил череп. На вторые сутки Бондин, пребывавший до сих пор в беспамятстве, открыл глаза и устремил бессмысленный взгляд в потолок. Случайно, а может быть и не случайно, присутствовавший рядом Даниил наклонился над замполитом. Ему было жаль этого человека, ставшего причиной многих его неприятностей. «Владимир Сергеевич», — позвал Даниил, ловя потусторонний взгляд Бондина. «Владимир Сергеевич, вы меня слышите?» Вдруг в глазах замполита появилось осмысленное выражение, хотя ни один звук не слетел с его сжатых губ. Оторвавшись от невидимой точки на потолке, Бондин перевел взгляд на Андреева. «Владимир Захарович», — вновь позвал Даниил, — «вы помните наш разговор у вас в кабинете? Вспомните его, это очень важно. Вспомните хотя бы те места в Новом Завете, выделенные черным шрифтом, о которых мы говорили». Почувствовав подступающий к горлу комок, Даниил замолчал. На утро третьего дня замполит умер. Сожалея о смерти этого человека, гонителя и хулителя, Даниил надеялся, что в короткие минуты просветления, посланные ему свыше, Бондин успел душою принять вечные истины и что их свет, тепло и жизнь. Он взял с собой свое далекое путешествие. Хоронили замполита по морскому обычаю в море. Грянул салют. Спущенных флагов тело Бондина, зашитое белой парусиной, скользнуло с наклонной доски в воду. Неожиданно совсем близко от того места, где останки несчастного замполита погружались в пучину, мелькнул треугольный плавник. «Акула», — констатировал старпом. И вдруг до него дошло. «Акула, товарищ командир!» — закричал он. «Так она нашего замполита!» «О нет!» — простонал командир. И, схватив трубку переговорного устройства, энергично отдал приказ, сдобрив его парой крепких слов. Несколько мгновений спустя грохот кормового малокалиберного орудия перекрыл шум шторма. И на том месте, где только что видели акулий плавник, вырос гигантский столб воды, в котором мелькнули какие-то куски. Из одной большой акулы получилось несколько маленьких. «Прости, Владимир Сергеевич», — прошептал командир, прижимая к груди свою фуражку. «Это все, что я мог сделать для тебя». В дождливо-туманный полдень 6 марта крейсер «Александр Невский» со спасателем